И это как минимум четвертая подряд неудачная попытка испытания МБР «Сармат».
Неудачные испытания ракеты «Сармат» совпали с изменением российской ядерной доктрины. Какая тут связь?
Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения.
Сколько самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов должно пересечь границу России, чтобы она применила ядерное оружие?
Мы ответим. И нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове.
Путинский бэк-вокал. Российские политики пугают Запад ядерными ударами. А по Москве развешивают памятки, какие именно страны ненавидят нас так, что готовы напасть.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога и идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации, сдерживания, отрезвления наших партнеров? Они обнаглели.
Он добился своего, этот Сергей Караганов. Мало того, что Караганов Сергей, мало того, что его пригласили потом после этого вот вопроса быть ведущим уже Санкт-Петербургского форума, после вопроса на Валдайском, так Путин по заявке трудящегося Караганова все-таки действительно изменил ядерную доктрину. И теперь ответный ядерный удар может быть применен после получение достоверной информации о массовом, о массированном старте всякого рода летательных устройств.
Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Поскольку Владимир Путин любит показывать мультики, мы тоже сейчас покажем вам очень важный, принципиальный мультик именно в эту тему.
Как ты думаешь, сколько орехов нужно собрать, чтобы получилось целое куча.
А, не знаю. Наверное, много.
А много это сколько?
Много? Это много?
Нет. Давай все-таки разберемся. 10 это куча?
Да, 10 это куча.
А два?
Два? Это мало. Ну что это за куча, когда всего два ореха? Два это не куча.
А три ореха?
Три? Три это тоже не куча. Нет, это не куча.
А девять?
Ну девять это куча.
О, шесть орехов.
Ты меня совсем запутал. Я знаю только, что куча это когда много. А если мало, это не куча. И больше я ничего не знаю.
Вот она больше ничего не знает. Но нам-то нужно знать, сколько же ракет, какое количество ракет должно быть запущено на территорию Российской Федерации, чтобы это считалось массированным стартом, который вызовет ядерный ответный удар. С нами Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот по вашим представлениям, сколько ракет – это куча? Что такое массированный старт летательных аппаратов?
Не имеет смысла говорить о количестве, потому что надо посмотреть. Это ж не только по массированному, это все остальные действия. То есть там говорится о том, что если будет воевать с государством, которое не является и не имеет ядерного оружия, но за спиной у него, если стоит ядерное, то тогда можно начинать. Говорится о том, что если на Белоруссию где-то как-то увидят, тоже можно отвечать, ну и так далее. То есть вообще-то вот это изменение законодательства сделано таким образом, что в любой момент, по любым обстоятельствам, каких может решить Путин, можно будет применять ядерное оружие. Вот и все. То есть... все остальное – это от лукавого. Там не имеет количества. То есть можно запустить там беспилотники. Сейчас уже, настоящий момент, применяется оружие с точки зрения этих дел со стороны Украины достаточно, чтобы по нему применяли ядерное оружие согласно этих изменений. Вот так. То есть руководствоваться этим нет смысла. Путин может, согласно измененного законодательства своего, российского, международное же им не учитывается в Российской Федерации, применить это оружие может быть в любой момент. И согласно законодательству он будет прав.
Но я должна, все-таки уточнить, Игорь, он не говорит о том, что комплексно должны эти условия соблюдаться. Он не говорит о комплексном соблюдении вот этих условий, которые вы перечислили. Он говорит одно из них. То есть он их перечисляет и говорит, если будет массированный старт, тогда. Если тогда. И так далее. Он не говорит, что мы должны все собрать в кучку, о которой
и
мы
я
сегодня...
Не говорю это. Я говорю, это хуже. То есть достаточно одного действия по пункту, и поэтому я обращаю на это внимание. То есть можно, значит, применять по неядерной державе, если по Белоруссии достаточно, можно применить и так далее. Если есть кому-то, пускай посмотрит эти пункты, там изложено. Достаточно хотя бы одного. А вообще-то, по большому счету, я подчеркиваю этот момент, что на текущий момент уровень, скажем, со стороны воздействия Украины уже достиг того, что подпадает под эти действия. То есть сегодня или завтра Путин может применять ядерное оружие. То это есть... сделано формально, в первую очередь, для своего внутреннего, и также, безусловно, для того, чтобы запугивать два же направления – эскалация и применение ядерного оружия. В данном случае уже приелось, то есть все равно проходит красные линии, союзники вместе с Украиной, и надо как-то было оживить эту ситуацию. Вот придумали этот способ и ее оживили. То есть, хотя не изменилось.
То есть понятием массированный старт можно обозначить любое количество беспилотников. Даже то, которое сейчас может быть той самой кучей, которая вызовет вот эту реакцию.
Ну, у кого сомнения, пускай послушают обезьянку с вашего.
Да, спасибо. Нет, я сказала сразу, что это очень полезная обезьянка. Спасибо, Игорь, за этот ответ. И с нами Иван Ступак, специалист по безопасности. Иван, здравствуйте. Вам, Иван, из этого прекрасного нашего вот обсуждения по поводу того, сколько же орехов куча, я все-таки хочу вычленить вашу часть, касающуюся действительно информационной безопасности. Вот он говорит, обращаю ваше внимание на эти слова, при получении обсудить возможность нанесения ядерного удара, во-первых, когда они успеют все это обсудить, я не знаю, но это уже их проблемы, при получении достоверной информации о массированном ударе. Вот как вы обрисуете нам эту картину? Вот сидит Путин, и от кого он получает достоверную информацию? Как он фильтрует, достоверная эта информация о массированном или нет? Ну, массированным они могут назвать все, что угодно, как Игорь Романенко нам только что объяснил.
Слушайте, когда вы видите формулировку «куча», сразу же вспоминается классический фильм, когда товарищ Новосельцев, у меня куча дел. Он говорит, ничего, подождет ваша куча. Путин докладывает, что говорит, там куча ракет. Он говорит, ничего, подождет ваша куча. Но по факту я согласен. Смотрите, вот я вам скажу такую сентенцию. Отсутствие четких формулировок – это основа для произвола и манипуляции. Ведь всегда же можно сказать, что куча недостаточно велика, чтобы наносить ответный удар. Кстати, давайте, если мы уже говорим за это, я хочу очень напомнить вашей уважаемой аудитории, что у Российской Федерации в ее доктрине использования ядерного оружия, господи, мы в 21 веке, вместо того, чтобы говорить о колонизации Марса, колонизации Луны, мы говорим о том, что ударит или не ударит, жахнет или не жахнет. Ну, это вот уже конечно. Итак, возвращаемся к ядерному оружию. У Российской Федерации в доктрине имеется наибольшее количество пунктов, оснований для применения ядерного оружия. Из всех стран, которые существуют на нашей планете, у которых есть на вооружении это самое ядерное оружие. У Китая, чтобы вы понимали, один пункт. У Соединенных Штатов Америки тоже, если не ошибаюсь,
и, по-моему, Китай единственная страна, которая говорит, что первым, твердо говорит, что первым мы применять не будем.
У Северной Кореи, давайте, два пункта, два. Там удар в ответ на ядерный удар и превентивный. У Российской Федерации 5. И угроза существования Российской Федерации. И атака баллистическими ракетами. Применение химического биологического оружия. То есть там 5 пунктов, из которых Украина нарушала за эти 2,5 года, ну как нарушала, переходила эти нарисованные красные линии, как минимум дважды заглядывала, что там за забором, что там за поребриком, и возвращалась назад. Это когда мы уничтожили российский самолет, который может нести на себе ядерную ракету, он является частью российского ядерного щита. Сюда же можно отнести поражение станции «Воронеж». Это огромные станции размером с дом, там, по-моему, пятиэтажные, это огромнейшие. Всего их 10 штук у Российской Федерации, Украина 3 из них повредила. Вот ничего не произошло. И использование классического оружия обычного, это вот вторжение в Курскую область. Поэтому для вот Путина и всей его камарилии вот эта вот игра еще раз про ядерное оружие, это попытка напомнить о себе, что у нас есть ядерное оружие. Все прекрасно помнят, что порядка 5700 боеголовок у Российской Федерации всего есть, из них порядка 2500 на боевом дежурстве, все остальное где-то на складах лежит. Никто об этом не забывал, но всерьез эти угрозы никто не воспринимает. Я вот видел, последок скажу, заявление от Бориса Писториуса, министра обороны Германии, он как-то вообще не впечатлен этим заявлением. Ну хорошо, сказал, что теперь? Собственно говоря, ничего.
Спасибо, Иван. Тут вообще-то один российский персонал скажет, что они страшно впечатлены, но мы это обсудим немножко позже. А сейчас я должна сказать нашим гостям, которые и так это знают, и нашей аудитории, которая тоже это известна, что по времени, вот чисто хронологически, эти заявления Путина об обновлении ядерной доктрины совпали вот практически один в один с известиями о неудачном запуске ракеты «Сармат».
Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
Так Владимир Путин презентовал ракету «Сармат» в 2018-м, а спустя 4 года он же рассказал о том, что она поставлена на вооружение.
Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.
В 2023 году «Сатана-2», это альтернативное название «Сармата», формально была взята на вооружение. Но до сих пор ни один полк РВСН ракетой «Сармат» не вооружен. В текущем сентябре произошел громкий провал на испытаниях этой ракеты. Судя по всему, она взорвалась в шахте, так и не взлетев. Специалист по ядерному оружию Максим Старчак рассказал «Медузе», что «Сармат» приняли на вооружение после единственных удачных испытаний, которые случились в апреле 2022 года. Такая срочность объяснялась желанием заменить устаревшие «Воеводы», которые разрабатывались и производились в Украине. После аннексии Крыма обслуживание ракет украинской стороной стало невозможным. Срочно потребовался свой «Сармат». Старчак отмечает, что планировалось создать ровно столько ракет, сколько нужно для замены «Воевод», а это 46 штук. Плюс еще несколько для испытаний. Перед тем, как поставить на вооружение предшественника «Сармата», «Воеводу» провели десятки испытаний. А тут было одно и единственно удачное. По мнению эксперта, провал на испытаниях «Сармата», о котором узнала общественность, мог быть уже четвертым подряд. Он утверждает, что поскольку у разработчиков и производителей опыта работы с такой ракетой не было, испытания до технической готовности «Сармата» могут идти еще до 10 лет.
Вот хотелось бы узнать у наших экспертов, есть ли здесь связь неудачное испытание «Сармата». Вот мир узнал, что они неудачные в очередной раз, уже там в пятый получают. Первый был удачный, 4 неудачных. И вот это объявление. Игорь Романенко, ваше слово, связь существует?
Безусловно. На мой взгляд, надо так смоделировать. То есть, условно говоря, возьмем, то есть готовился этот пуск «Сармата». Кстати, по данным зарубежным, это пятое испытание, то есть такая попытка номер 5, из которых одна только была успешной, а все 4 неудачные, а последняя вообще катастрофа, там погибли и люди. Так вот, условно говоря, что если бы это было успешно, то это, конечно, приурочилось, как это любят делать в России, каким-либо событием. То есть выступление Путина на совещание, которое готовилось, вот, а теперь просто умолчали о том, что произошли. Ну и соответствующим событиям международным. То есть руководство мировых государств собирается в Штатах, выступление в ООН и все остальное. Вот когда собирается, он хотел в очередной раз показать свою силу, и не просто силу, а ядерную. Но вот тут это пятое все-таки превратилось в катастрофу, о чем говорить и показывать, конечно, не пришлось. Тогда остались ну, вот, переделанные документы, которые хотя бы таким образом попугать руководство зарубежных государств, вообще мировых государств, в том, что теперь у них есть все основания в России, скажем, применять это ядерное оружие. Но для нас в Украине вообще мы это типа того, что вот эти области, которые там Донецкая, Луганская, Запорожская теперь, ну, все они входят и включили в Конституцию, имеют принципиальное значение, потому что теперь вот по Конституции и так далее. Россияне делают свои документы законодательные, как хотят, не учитывая международные требования, поэтому и со стороны международной отношение к этим документам соответствующее. Однако, как элемент, скажем, давления, ядерного давления, вот имело место. Конечно, еще с большим бы аргументом было бы, если бы это испытание прошло успешно, но, опять-таки, это тоже давалась информация, что «Сатана первая» или «Воевода», она разрабатывалась в Украине и обслуживалась в Украине и так далее. Поэтому специалисты там, а это очень сложный тип вооружения, поэтому требует вот такого. И поэтому попытки в России создать что-то вот подобное пока не увенчалось успехом.
Спасибо вам за этот комментарий. И, Иван Ступак, ваше слово и ваша версия, есть ли связь между этими событиями, и не выгоднее ли было Путину оттянуть сообщение о своей новой новшествах ядерной доктрины на фоне вот этого неудачного запуска?
Зачем он? Если позволите, у меня как-то вот вся ваша программа, она мне как-то ассоциативные ряды вызывает. И вот я вижу вот эти кадры, когда Путин идет по этому ангару, вот эта вот ракета там лежит. Вот сразу почему-то вспоминается фильм «Диктатор», когда он вызывает, где мой ядерный Надаль, вызови мне его. И вот покажи мне ракету, какая у нас бомба какая. Кому мы будем угрожать, чем будем угрожать. И это все выглядит действительно смешно. Я действительно тоже связываю, что это все звенья одной цепи. Плюс сюда нужно еще привязать, пристегнуть события на архипелаге «Новая Земля», где там по разным заявлениям уже что-то готовится для возможного, ну что-то, полигон, площадка для возможного ядерного испытания. Мы не знаем, в какой массе, там большой заряд, маленький, средний, но, скорее всего, Российская Федерация рассматривает вопрос, а давайте мы что-нибудь в 21 веке на тестовой площадке взорвем, чтобы впечатлить весь западный мир. То есть не обязательно сразу в кого-то бросать эту ядерную бомбу. Да, можно создать картонный Лондон, картонный Вашингтон, как российские пропагандисты себе это рисовали. И давайте это подорвем. То есть я не исключаю, что на Новой Земле это будет. И небольшим зарядом с беспилотников снимать, сотни разных камер в ультра-HD качестве, то действительно потом можно сделать только пропагандистский фильм и показать, что, видите, впервые 60-х годов прошлого столетия, тысячелетия мы провели, посмотрите, в каком качестве, посмотрите, какое ужасающее разрушение всего-всего-всего, и как мы можем угрожать. Но вот давайте, чтобы мы опять эту тему немножко подвели черту. На прошлой неделе, когда украинские беспилотники массово атаковали несколько российских военных баз, и одна из них в Торопце, когда она просто вышла из чата, взлетела на воздух, то специалисты посчитали, слушайте, там взлетело на воздух порядка 30 тысяч тонн боеприпасов. То есть это эквивалент ядерной бомбы мощностью в 30 килотонн. И вот ваша аудитория скажет 30, что такое 30? Ну, 30 это много или 30 мало? Вот тут, ну, 30 бутылок это вот как орехи. Вот 10 орехов это куча, а 9 орехов это уже не куча. Все познается в сравнении. На Хиросиму и Нагасаки, когда упали две бомбы, малыш и толстяк, малыш в эквиваленте был 15 килотонн, а толстяк там 20 или 21 килотонна. Поэтому чисто технически в Торопце произошел взрыв ядерной бомбы, причем даже не тактический, а такой большой.
Спасибо вам, Иван. Не только Владимир Путин бьется в ядерном, в ядерных вот в этих своих, ну, конвульсиях, нехорошее слово говорить о президенте великой державы, но и его окружение тоже не отстает.
К 2022 году угрозы применить ядерное оружие стали звучать из уст российских политиков чаще, чем прежде. В январе 2022 года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил такой способ давления на США.
Запуск ракеты, одной из наших ракет по штату Невада в Америке, так сказать, и даже ядерный взрыв там на полигоне для демонстрации нашей решимости без согласия американцев, ну, предупредив их, конечно, да, чтобы они не рванули в ответ.
Прямо перед вторжением в Украину 18 февраля 2022 года Россия демонстративно провела учение стратегических ядерных сил, давая понять, что Западу не стоит напрямую вмешиваться в конфликт. 27 февраля Путин привел ядерные силы в повышенную боеготовность.
Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
В июне 2022 года Путин на встрече с выпускниками военных вузов рассказал о новой баллистической ракете, способной нести более 10 ядерных боеголовок.
Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.
В декабре на заседании Совета по правам человека Путин фактически заявил, что если Россия применит ядерное оружие, то сделает это первой.
По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены.
В октябре 2023 года на Валдайском форуме Владимир Путин, наоборот, припугнул как раз большими ответными возможностями.
В ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется.
В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию Путин предупредил об угрозе ядерной войны в случае ввода войск НАТО в Украину.
У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли?
Летом 2024 года замминистра иностранных дел Сергей Рябков допустил пересмотр ядерной доктрины России из-за неприемлемых действий США и НАТО. Глава МИД Сергей Лавров напомнил о ней в том же контексте.
Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Игра с огнем, а они, как дети малые, со спичками балуются, это очень опасная штука для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране.
13 сентября депутат Госдумы Андрей Колесник предложил произвести ядерный взрыв, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.
Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле. Стоит услышать.
А 17 сентября и сам председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил ядерными последствиями, если Украине позволят использовать дальнобойное западное оружие для ударов по территории России.
Мы ответим. И нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове.
25 сентября Путин провел совещание Совбеза по ядерному сдерживанию, где перечислил новые условия применения ядерного оружия. По версии сенатора Дмитрия Рогозина, эти заявления наконец-то посеяли в НАТО панику.
На сей раз донесения об итогах вчерашнего нашего совбеза восприняты в Брюсселе не как блеф и пустые угрозы, а более чем серьезно. В коридорах брюссельской штаб-квартиры Североатлантического альянса после прочтения посольских депеш из Москвы со скоростью вони стал распространяться страх потерять все в неминуемо и стремительно надвигающемся ядерном конфликте.
Вот Игорь Романенко, он тут, Рогозин, рассказывает такие истории про то, что, по моим данным, в Брюсселе паника, ужас. А вы говорите, что Запад не обращал, уже устал обращать на это внимание. Так все-таки есть правда в словах Рогозина, что там такое, что вот-вот грохнет? Что на этот раз Путин их прижал?
Я говорил о том, что приелась вот старые эти пугалки, которые организовывались со стороны России, высказывались и Путиным, и его окружением. И для того, чтобы оживить это, был придуман такой способ, который, если вникнуть, не дает ничего нового, потому что все это уже имеет место. То есть в любой момент можно почти каждый пункт этой доктрины трактовать, что Украина уже его пресекла, вот, и можно применять ядерное оружие. То есть с этой точки зрения вот такое состояние. Конечно, это требует переосмысления, особенно наших союзников, но это не означает, что все там сразу перепугались и так далее. За время войны с 2014 года и 2022 года много пройдено, в чем-то, так сказать, закалились. Вот. Не все, конечно, западные политики, но все-таки можно, скажем, позадействовать им смелости и стойкости у украинцев. Все будет своим чередом.
Спасибо, Игорь. И в сумме наши гости считают, что, во-первых, никакой паники на Западе эти новые заявления не вызвали Владимира Путина, а сделаны они ровно потому, что что-то недостаток внимания этот человек стал к себе ощущать, и надо бы потрясти воздух, но если не чем-то ядерным, то хотя бы рассказами о чем-то ядерном. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политик Иван Ступак и военный эксперт Игорь Романенко. Вела программу Елена Рыковцева.